Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 282-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к 6 главе книги Второзакония. Мы уже говорили неоднократно о том, что в этой книге подчеркиваются два понятия – любовь и послушание. Интересно, что в Новом Завете Христос скажет: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иными словами, вот эти понятия «любовь» и «послушание» пересекаются и в Новом Завете. Сегодня лакмусовая бумажка состоит вот в чем. Если любите Христа, соблюдите Его заповеди. Вот есть это или нет? Он первым возлюбил нас, и мы с вами вчера уже читали те слова, которые Бог говорит израильскому народу. И вот это очень важно видеть и в наши дни. Божья инициатива в любви. Первое слово за Богом. Кстати, именно по этой причине и последнее слово будет за ним же. Божья любовь в ветхозаветные времена выражается в законе. И величайший принцип закона как раз и состоит в его любви. И наш ответ на эту любовь проявляется в послушании Богу. Пожалуй, один из главных стихов, который говорит о Божьем отношении к нам, это 7 глава книги Второзакония, 9 стих. Я понимаю, что до 7 главы мы еще не дошли, но все же этот стих сейчас очень уместен, я его прочитаю. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Бог твой, Бог, хранящий милость и к тебе, и к твоим потомкам. Итак, величайший принцип Евангелия, Божья милость, Божья любовь, выражен уже здесь, в книге Второзакония. И когда люди говорят о том, что вот Новый Завет – это любовь, а Ветхий Завет – это жестокость, я думаю, люди либо не знают, либо передергивают факты. Кстати, в Новом Завете есть немало мест, которые, если не понимать смысла, вполне можно счесть жестокими. Принцип «возлюби Господа Бога твоего» также находится еще здесь, в Ветхом Завете. И вот он как раз в книге Второзакония, 6 глава, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими». И вот этот принцип на самом деле не просто некое выражение действий, которые должны быть. Это скорее наш ответ на Божию любовь. Ответ на Божию любовь заключается в двух вещах. Во-первых, во взаимной любви, а во-вторых, в послушании. И то, и другое чрезвычайно важно в глазах Бога. Но тогда у нас возникает вопрос. Если любовь Божия так активно проявляется уже в Ветхом Завете, то что же нового в Новом Завете? Если в Ветхом Завете мы видим, как Бог любит нас, как Он хочет от нас получить ответную любовь, и как ответом на Божию любовь будет послушание наше, то что же нового появляется в новозаветные времена? Дело в том, что в новозаветные времена эта Божья любовь получила новое выражение. Она была выражена в жертве Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это доказательство или проявление, выражение Божьей любви – Мы были бессильны, мы были мертвы по причине своих грехов. Об этом апостол Павел говорит в послании к Ефесянам 2 глава. Но Иисус пришел и умер за нас. И вот тут действительно принципиально новая вещь. Понимаете, одно дело проявить любовь, выведя людей из Египта. И совершенно другое – умереть за них. Одно дело вещать с горы Синай. И совершенно другое – сойти и принять на себя нашу хрупкую человеческую природу. Умереть на кресте за наши грехи, при том, что сам ты безгрешен. Тут абсолютно новая история и новая глава. Это действительно Новый Завет. И, конечно, он принципиально отличается от Завета Ветхого. Апостол Иоанн в своем первом послании, 4 глава, 10 стих, пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первая часть этого стиха была совершенно понятна в Ветхом Завете. Бог сам заключил завет, он стал инициатором завета с Израилем. Он сам прошел между рассеченными кусками животных, когда заключал завет с Авраамом. И, в общем, о том же говорит и первая часть 10 стиха 4 главы 1 послания Иоанна. Но концовка этого стиха действительно новая. Христос, который пришел и умер за нас. Мы с вами подходим, наконец, к Второзаконию, 6 глава. И Моисей здесь толкует закон для тех людей, которые его слушали, но и, я бы сказал, для нас тоже. Начинаем читать. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Интересно, что даже в русском языке видны эти однокоренные слова. «Поступали, идете». «Поступь». «Ступаете». Вы вступаете на землю, и вы будете поступать на этой земле, соответственно тому, что сказал Бог. Две вещи. С одной стороны, отношения с Богом. Это Бог наш. С другой стороны, в той земле, в которую Он привел, вы будете поступать соответственно. В сегодняшнем мире есть две группы людей. Те, кто любит Бога, и те, кто ненавидит Бога. Тут история, в которой на самом деле третьего не дано. Кто-то скажет: «Да я не ненавижу, мне все равно. Мне абсолютно все равно». Но это ложь. Потому что, когда ты начинаешь говорить о Боге с человеком, которому все равно, и ты ставишь перед ним открыто вопросы о его отношении с Богом, о его грехе, о том, кто он в жизни, происходит одно из двух. Вот здесь происходит как раз поляризация. Либо человек начинает задумываться, либо он говорит: «Я не хочу это слушать». Друзья, мы получаем ваши письма. И письма как раз принадлежат к одной из этих двух групп. Да, порою вы спорите, порою вы не соглашаетесь, но самый главный водораздел как раз и состоит между теми, кто любит Бога, и теми, кто его ненавидит. И это состояние нашего сердца. Мы уже читали 5 главу, 29 стих книги Второзакония. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Это состояние сердца. Именно поэтому, кстати, возникает проблема. Если человек, в сердце которого нет Бога, по каким-то причинам решает сыграть внешнее послушание, не получается, потому что проблема-то глубже, чем просто в наших действиях. А действие – это уже проявление той ситуации, которая есть. Помните, что сказал в свое время Самуил Саулу? Я понимаю, что мы с вами этого еще не читали, так что это скорее вопрос для тех, кто уже читает Библию сам. Мы дойдем еще до этой книги, это первая книга царств. Так вот, Самуил, один из величайших пророков Израиля, говорит Саулу, первому царю Израиля: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Вот ни больше, ни меньше. Бог хочет послушания. Помните вопрос Христа? Об этом мы уже говорили с вами, это мы уже читали Евангелие от Иоанна. «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?» Иисус спрашивает, Симон отвечает. А знаете, что после этого Иисус говорит? «Паси овец моих» или «паси агнцев моих». Послушание как ответ на любовь. И здесь, в этой земной жизни, оно порой бывает очень нелегко. Но знаете, что будет замечательно в небесах? Я буду любить всех. И еще одна вещь. Все будут любить меня. Но эти великие истины начинаются уже здесь, в книге Второзакония. Но идем дальше и читаем Второзаконие, 6 главу, 3 стих. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай для того, чтобы было определено твое будущее». Это невероятно важно. Дело в том, что послушание оказывается условием процветания еврейского народа. Мы об этом еще будем говорить в следующий раз. Но дело в том, что послушание сегодня определяет будущее, которое еще только предстоит нам. А теперь мы подходим к одному из самых важных вероучительных фрагментов Священного Писания. Это текст, который на еврейском языке часто называют «Шма», «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». Мы прочитаем сейчас этот текст, или, по крайней мере, начнем его читать. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Давайте пока остановимся здесь. Задумайтесь о том, что мы слышали в начале. Господь Бог наш, Господь один есть. Господь — это Яхве. Господь Бог — Яхве Элохим на еврейском языке. Вот слово «Элохим» используется во множественном числе. В еврейском языке есть три числа. Единственное — один предмет. Двойственное — два предмета. И множественное — три или более предметов. Вот о Боге одновременно говорится и «один есть», и «Элохим» — множественное число. Кстати, я думаю, что множественное число здесь использовано не случайно. Двойственное было использовать нельзя, потому что множественное указывает на Троицу. Это одна из таких искорок учения о Троице еще в Ветхом Завете. Бог один, но Бог существует в Троице. Израильтяне жили в мире политеизма. Политеистической была религия народов, которые их окружали. Они поклонялись многим богам. А вот израильскому народу открыто, что Бог Яхве один, но существует он в трех лицах. И именно это слово должны были нести израильтяне в мире атеизма. И мы сегодня тоже несем слово о Троице. Но уже в мире не политеизма, а атеизма. Мы говорим о том же Боге, о том же Яхве. И дальше, величайшая из всех заповедей, по словам Иисуса Христа. Мы ее уже читали. Помните, когда Иисуса спросили, какая главная из всех заповедей, он соединил два библейских фрагмента. Один был взят отсюда. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Другой же фрагмент о любви к ближнему был взят из книги Левит. Иисус соединяет эти понятия, потому что эти заповеди на самом деле переходят друг в друга. Любовь к Богу определяет любовь к ближнему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь, пока у вас нет ложных надежд, скажу вот о чем. Ни один человек не может исполнить эти заповеди. И я не могу, и вы не можете. Я хотел бы, но не могу. Апостол Павел хочет, но понимает, что это выше его. В послании Филиппийцам, 3 глава, Павел пишет: «Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Это не про то, будет он спасен или нет. Это про то, что он понимает свое несоответствие Божьим заповедям. Я действительно, положа руку на сердце, могу сказать, что люблю его, люблю Бога. Но при этом я не могу сказать, что полностью послушен Богу. Подлинное испытание вот в чем. Любишь ли ты его? Это тот самый вопрос, который задает Иисус Петру. В свое время Петр сказал Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он также задавал вопрос: «К кому нам идти?» И Иисус задает Петру встречный вопрос: «А любишь ли ты меня?» Что же значит любовь ко Христу сегодня? Что она значит в твоей жизни? А дальше, как мы уже сказали, Христос берет заповедь из книги Левит и говорит о любви к ближнему. Сегодня бессмысленно говорить о любви ко Христу, если ненавидишь тех, кого Он искупил. Кстати, сегодня некоторые христиане очень любят критиковать других христиан. Одни служители других служителей. И тем самым мы становимся похожими на апостола Павла, когда он еще был Савлом, когда Савл отправляется в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан там, и сам Господь является ему и говорит: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Он не собирался гнать Бога, но действия по отношению к Божьим детям равны действиям по отношению к Богу. Так вот, если вы любите критиковать, если вы любите нападать на своих же, на своих братьев и сестер, вот в этом случае я задаю вам вопрос: почему вы преследуете тех, кто несет в мир Божие Слово? Не занимайтесь тем, чтобы разрушать служение других людей. Это будет лицемерие с вашей стороны и ничего больше. Но вернемся к тексту, 6 стих, который мы уже читали. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Божие Слово должно быть в нашем сердце, иначе смысла во всем этом нет. И для того, чтобы оно было, есть обучение. 7 стих. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих, говорит об ответственности родителей по отношению к детям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот это ровно о том же самом. Интересно, что это воспитание жизнью, не лекциями, которые идут в отведенное время. Хотя я думаю, что и для таких лекций тоже есть место. Но все же воспитание происходит просто по жизни. Родители живут рядом с детьми, и дети видят, и дети учатся. Писание неоднократно говорит родителям об их ответственности. Вспомните, пожалуйста, например, книгу «Притчи Соломоновых». «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Обратите, пожалуйста, внимание, это его путь, путь этого юноши, а не путь родителей. Задача родителей – наставить. Задача юноши – идти по этому пути и не уклоняться от него. Интересно по поводу Слова Божьего, 9 стих. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Знаете, что это такое? Это аналог рекламы. Или реклама – аналог того, о чем говорит Бог. Сегодня люди видят рекламу, и они покупают то, что рекламируется, они читают то, что рекламируется, они смотрят то, что рекламируется. Но если это Божье Слово, то человек будет обращаться к Божьему Слову и будет обращаться к самому Богу. Таким образом, Божье Слово доходит до людей. Я пропущу несколько стихов и перейду к Второзаконию, 6 глава, 13 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Именно этот стих цитировал Иисус, отвечая сатане в Евангелии от Матфея, 4 глава, 10 стих, и Евангелии от Луки, 4 глава, 8 стих. Иисус не разговаривал долго с сатаной, он просто цитирует Священное Писание. Кстати, дальше, 16 стих. Второзаконие, 6 глава, 16 стих. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе». И опять это стих, который Христос цитирует сатане, Матфея 4 глава 7 стих, Евангелие от Луки 4 глава 12 стих. Именно этими словами Христос отражал нападение сатаны. Не случайно сатана так ненавидит книгу Второзакония, и критики ополчаются на эту книгу. Несколько ниже, Второзаконие 6:23. «А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам». Спасение состоит в том, что Бог, во-первых, из чего-то нас выводит. Он спасает нас от греха и суда. И, во-вторых, к чему-то приводит. Он привел нас к общению с Ним, привел нас к благословению. Поэтому спасение в этой жизни – это только начало. И мы можем сказать: «Да, я уже спасен, но при этом сейчас еще спасаюсь, совершаю свое спасение», словами апостола Павла, «и также я буду окончательно спасен». Бог продолжает работать и с вами, и со мной. И не случайно апостол Павел скажет о том, что начавший в нас доброе дело совершит его. Так действует Бог. Но переходим к следующей, 7 главе книги Второзакония. У нас буквально пару минут есть, и я прочитаю начало этой главы. Тут весьма суровые формулировки, и мы в следующий раз будем говорить об этом подробнее. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы». И дальше перечисляются эти народы. которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». И так далее. С одной стороны, Бог сказал «не убивай», и там речь шла о личной вражде и личном убийстве, но с другой стороны, нужно уничтожить целые народы. Третий стих 7 главы. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Что же происходит? Дело в том, что люди, жившие в той земле, страдали от венерических заболеваний. Моисей в таких заболеваниях не разбирался совершенно. Зато Бог разбирался, и он отлично знал, что там происходит. Эти люди были до предела развращены. И если бы израильтяне не выселили их из земли, Бог выселил бы самих израильтян. Да, Бог — это Бог любви. И он четко показывает свою волю, показывает свое направление. И вот любовь проявляется и в том, что Бог освобождает эту землю, занимается, если хотите, ее дезинфекцией. Страшно звучит, но это реальность. Почему Бог избрал израильский народ? 7 глава, 7 стих. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и мышцею высокую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Бог спасает по своей милости. Именно Божья милость стоит в центре его отношений с человеком. Да, есть и Божья справедливость, и она была исполнена на кресте для того, чтобы Божья милость могла торжествовать. Подробнее об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.